«Все так плюс».
Добрый вечер, это программа «Все так плюс». Мы выходим из Санкт-Петербурга. Историк петербургский Максим Кузахметов и я, Виталий Дымарский, продолжаем рассказ о династии Романовых. И вот мы надолго задержались, но и он того стоит, и те события, которые с ним связаны, того стоят. На Александре Первом, который находится уже много времени в Вене, на Венском конгрессе. И вот мы начали в прошлой программе представлять вам как бы дипломатическую команду, окружающую Александра Первого, но не успели рассказать о еще одном человеке, самой такой экзотической, наверное, личности в этом окружении. Ну вот с него, наверное, да, с этого корсиканца мы и начнем сегодняшний рассказ. Максим Кузахметов.
Да, невероятно. На Венском конгрессе, помимо всяких прочих дипломатов, ну, напомним,
которым мы привыкли,
что Александр I взял с собой внушительную компанию, из которых самым русским был украинец, как бы, ну, условно, украинец, да, там, Разумовский, а все остальные были, ну, в основном немцы были. Или вот еще такой невероятный человек, как Шарль Андре Поццо ди Борго, уроженец Корсики. Кто вот еще больше может заботиться об интересах России, как не корсиканского происхождения? Ну, мы, как уже рассказывали, почти все представители вот, российской дипломатии на Венском конгрессе у себя на родине почитаемые, уважаемые люди. Почти все. Им памятники стоят. И вот, например, для корсиканских сепаратистов Поццо ди Борго тоже уважаемый человек, который в свое время, там, еще в молодости, на волне там, революционных надежд, мечтал о возрождении независимости Корсики. Наполеон же тоже когда-то немножечко этим баловался. Ну так вот, сразу там упомянем, что он как на Корсике родился, так в Париже и умер. Там любопытно, что в его случае, как он вообще в России оказался. Он вообще даже дальний родственник Наполеона. И пока они все были молоды, и пока
была,
ну, на Корсике, может быть, да, там семейные кланы. То есть, если вот какое-то родство, то друг за друга там, наверное, вот жизнь положит. А уж если поссорились, то вот корсиканская вендетта – это все. Это вот никаких компромиссов, это вот никаких примирений. И вот именно так у Поццо ди Борго пересеклась история с Наполеоном, с которым они еще в молодости когда-то повздорили, уже в Париже, правда, пребывая, там на волне всех этих вот революционных перемен радикальных. Ну, по-моему, Поццо ди Борго просто рассчитывал, что его приятель Наполеон, возвысившись, назначит так или иначе и автономию какую-нибудь в Корсике, и кем-нибудь там на Корсике. А Наполеон что-то там заподозрил свое в этом, будучи сам корсиканцем, и не внушал ему, наверное, доверия Шарль Андре. И поссорились они. А поссорились, как мы уже упомянули, так, что все. Вот вражда навеки, и еще чтобы кланами там, и еще чтобы вот ночью там забираться там с длинными ножами там и перерезать всю родню. В общем, оказался в конце концов на службе России Поццо ди Борго, но это правда там попозже все произошло, где-то с 1804 года, как раз когда Наполеон уже там становится императором, и обиженный его приятель юности Поццо ди Борго предлагает свои услуги Александру Первому. Ну как такой человек не пригодится на дипломатической службе, у которого лично неприязнь к Наполеону, ну такому точно можно доверять. И вся эта история, соответственно, затянулась на долгие годы. Потому что он, опять-таки, выполнял, как это называется, различные дипломатические поручения. Ну, там без конца надо было все вынюхивать, узнавать. Он, кстати, очень часто, ну и другие дипломаты, о которых мы говорили, приезжали за границу вовсе не как дипломаты, а как частное лицо. Там была масса прекрасных поводов. Приехал учиться на воды, например, в Баден. Понятно, что не Висентуки. И ты там заодно вот решаешь какие-то вопросы. Или там ты, как частное лицо, приехал купить якобы какую-то коллекцию картин в Париж, а там свои какие-то интриги плетешь, вынюхиваешь, узнаешь, а не налаживаются ли какие-то дипломатические отношения у Франции с Англией там. Ну, все за кулисы, дипломатия. Мы дальше будем рассказывать, кто достиг вершин, ну, заранее скажем, да, Талейран. Потому что все эти люди меркнут на фоне Талейрана. Ну, так вот, и после Тильзитского мира можно представить шок Поццо ди Борго, как и других дипломатов, когда вдруг Александр I говорит: «Да Наполеон вообще-то мой брат, мы теперь с ним дружим, вот ему орден Андрея Первозванного, ну и Талейран, кстати, заодно». И как Поццо ди Борго растерялся, потому что он-то, в отличие от всех других, он подданный Франции. Наполеон совершенно естественно говорит: «Ну, мы же теперь все друзья, а заодно там уже приведен к покорности и Берлин, и, ну, Вена там чуть позже, так выдайте мне этого негодяя, этого сепаратиста, этого самозванца Поццо ди Борго». И тот просто чудом успел фактически сбежать. Куда? В Лондон? Россия. Александр I, может, его и выдал бы, чтобы задобрить там Наполеона как-то. В Лондоне, вот где центр эмиграции. То есть, получается, Поцет и Диборга как раз более-менее хотя бы принципиальный. Не писал там Наполеону каких-то покаянных писем, не молил о пощаде. Еще раз напомним, у нас будет про декабристов, а там это вот драма как раз, когда началось следствие, и на перегонке они стали просить прощения у царя.
Декабристов у нас будет журнал «Дилетант», 12-й номер.
Ну, это косвенная там история. А вот
Почему 12-й? Первый номер 20-го.
Да-да-да, это в конце декабря выйдет, да. Так вот, тем не менее, он человек энергичный, и когда снова Александр I поссорился с Наполеоном, вот Александру Первому под Садиборгу, ну не то чтобы простил, ну, наверное, как-то отнесся с пониманием, потому что вернулся опять в Россию и очень энергично стал опять действовать в российских интересах. Ну как в российских? Надо было срочно создавать коалицию, да, там, в числе прочего, например, Бернадотта привлечь на свою сторону, фактического правителя Швеции, да, потому что к 812 году, особенно к 813, было понятно, что Наполеона можно одолеть только всем вместе, вот, ну, нереального, и мы уже рассказывали, с каким трудом все это произошло, и еще история не закончилась, потому что впереди еще 100 дней. Ну, так вот, в общем, он добился, опять-таки, благосклонности Александра I, удачно выполняя все эти дипломатические миссии, и в итоге он оказался послом России во Франции. Ну, правда, в 1815 году, уже при Людовике XVIII, ну, француз, корсиканец. И тут вот опять, что ему припоминают, этому человеку, чем он там занимался тогда на Венском конгрессе, если, оказавшись российским послом в Париже, он о чем там заботился? Чтобы тяжесть контрибуции была не очень-то там тяжела для Франции. Александру I он все это прекрасно объяснял. Я налаживаю связи. Мы же не должны ссориться с Францией. А Людовик XVIII, вот такой ненадежный человек. А я ему сейчас дам послабление по контрибуции. Может, и нам как-то пригодится. Но тут тоже, забегая вперед, что-то Александр I загорелся необычной совершенно историей, породниться с бурбонами. И свою сестру вот за Наполеона не выдал, а за племянника бурбона. Наполеона-то был согласен выдать одну из своих многочисленных сестер. Только вот как в свое время Александр I передумал выдавать сестру за Наполеона, так же этот герцог Берийский, если не ошибаюсь, взял и передумал выдавать, ну, жениться, соответственно, на этой Романовой, не пойми какой, кто мы, бурбоны, и кто эти. Но там тоже история на этом не заканчивается, чтобы закончить просто с Поцца Диборга, колоритным человеком. Он, кстати, на русской службе назывался Карл Осипович. Ну, Карл Шарл, понятно, а вот Андрей Осипов, ну, они все там получали какое-то отчество. По-русски, конечно, говорить он не научился, да и ни к чему это особенно было. Он был послом России в Лондоне с 833 года, уже при Николае I, ну, просто чтобы его историю закончить. И тоже вот там любопытная история, просто яркий эпизод. Уже Николай I правит, уже все совершенно другое. А там главой МИД был такой Палмерстон, знаменитый вообще в английской истории человек, будущий премьер-министр. А когда-то Поцца Диборга, корсиканец, яркий мужчина, был любовником жены Палмерстона, будущей жены. И вот это все у них наконец-таки пересеклось, у этих уже взрослых дяденек. И якобы Палмерстон мстил как Поцца Диборга? Чтобы тот 2 часа ждал в приемной, например. Какие-то свои там мелкие унижения. Вредило, в общем, все это дипломатической службе. И тут по-разному объясняют. С одной стороны, что это Николай I так хотел ему досадить. Вот езди там и унижайся. А с другой стороны, просто вообще не разбирались, не понимали, какие интриги. И вот так этот человек российскую дипломатию в Лондоне представлял. Ну, потом перебрался в Париж, там и умер. Это вот мы завершаем рассказ о компании людей, которые представляли интересы нашего Отечества в Вене, и которым на родине многим из них ставят памятники. Ну, теперь, значит, надо погружаться...
На их родине, не в России.
В России никому. Ну, там иногда Каподистрию упоминают, как будто бы они же православные братья нам. Ну, да. А больше все никому.
Ну что, теперь перейдем к самой работе Конгресса.
Работа была специфическая, как мы уже рассказывали.
9 месяцев. Сколько? 9 месяцев?
Ну, 9 месяцев.
Они начали когда?
В сентябре. В сентябре. 1814.
Закончили летом,
по
в июле.
По сути, Конгресс,
да,
так и не начался. Вот
он
так.
В июле, да, закончился?
Нет, весной, когда Наполеон сбежал, и пришли эти известия в Вену. Ну, а он как бы прервался вынужденно, когда началась паника. А потом как будто бы продолжился, но там уже все было побыстрее. И Александр I к тому времени всем уже просто надоел. и надо было уже как-то прагматично решать. И Александру Первому, наверное, он разочаровался, все неблагодарные. Вот, кстати, кто был первым неблагодарным человеком? Людовик XVIII во всей этой кампании. Ну ладно, в общем, в Конгресс, соответственно, возвращаясь, который затянулся, который фактически так особенно не раскрылся, ну, что достаточно быстро и очевидно было. Это драматическая история Польши, но которой, правда, Конституцию Александр I даровал, но если считать сердцем Польши Варшаву, ну, правда, в Польше тоже есть, как вот мы же в Петербурге ведем свое вещание, не всегда там понятное взаимоотношение у Москвы и Петербурга, а там также в Кракове есть история, древняя столица, истинная столица, ну, неважно. В общем, если сердце Польши Варшава, то Варшава по решениям Венского конгресса оказалась в составе России. А Александр I, глазом не моргнув, провозгласил Польшу царством, не королевством, царством, а себя польским царем. Не какого-то там наместника, ну, то есть наместник там оказался, но не какой-то там формальный царь, как в свое время был фаворит Екатерины Понятовский. А вот не надо нам ничего, я сам буду. А губернатором будет мой брат Константин, о котором тоже мы там дальше будем рассказывать. Но это вот история называется «Четвертый раздел Польши». Никаких надежд поляков на возрождение не получилось. Но тут не только, конечно, Россия играла злодейскую роль, а также Пруссия и Австрия, потому что Наполеон, как раз-таки спекулируя на надеждах поляков о возрождении государственной независимости, создал это герцогство Варшавское в основном за счет того, что отобрал территорию Пруссии. Ну, как отобрал, в принципе, были польские земли, и вот у поляков же был самый крупный из иностранных корпусов польский. Мы рассказывали, там было до 80 тысяч солдат, почти все поляки, и маршал Понятовский был до конца с Наполеоном, погиб там уже в 1813 году во время одного из сражений. Ну так вот, этот Александр I, никакой независимости, я теперь буду польским царем, и это было одно из самых простых решений Венского конгресса. То, что дальше начинается миллион препятствий. Вот, например, мы уже упоминали, что практически единственным государством, которое присутствовало на европейском, ну, не будем, не континент, да, хорошо, части света Европы, это же Османская империя, которая занимала тогда огромную территорию, все Балканы, вот их не позвали. И решался вопрос, ну, там уже который десятилетие, взять бы всю эту чертову Турцию, да и поделить. Тем более, что речь идет о территориях, которые населены так или иначе христианами, ну, мы рассказывали, у Екатерины там был свой греческий проект, и сколько мы лет уже там терпим все эти страдания от турецких нашествий, еще не так давно турки Вену осаждали, но просто договориться не могли, потому что как только начинается эта история, что и как поделить, это французам можно, это Людовику XVII, понятно, мы вот отдаем обратно Францию в ее естественных границах, а как там делить эти Балканы, это такая бомба замедленного действия, и, кстати, до сих пор все эти драматические истории на Балканах аукаются. С Албанией, там, с Косово, ну, отдельно, в общем, история.
Балканы – это вечная проблема Европы.
Ну, так, в общем, так и не решилось на Венском конгрессе практически ничего там. Эта история отложилась.
На Второй мировой войне не решилось.
Да. А тем не менее, они же об этом говорили, месяцами вообще говорили, как бы нам что и поделить. Тут вот еще раз, тогда получается, что Александр I тоже оказался каким-то никудышным дипломатом. Кроме вот Польши, в принципе, ничего больше не решил. То есть он-то думал, что ему так все должны быть признательны. А что вскоре выясняется? Что Людовик XVIII вступает в тайную переписку с венским двором и начинает плести какие-то свои козни и интриги. А почему? А все какие-то очень приземленные интересы, что я же-то не Наполеон, я же свой, так дайте нам что-нибудь во Франции-то еще. Чего у нас вот Южную Голландию там отобрали, ну, Бельгию нынешнюю, а она же наша должна быть. А что это там, может, Александр I против? А давайте без него там решать все эти вопросы. А, соответственно, Александр I об этом, разузнав, обижается и начинает там рассуждать где-то там вслух. А не поменять ли нам Людовика XVIII на Евгения Багарне там? Да или вот у нас там, кстати, Наполеон II, сын Наполеона, законный наследник, маленький мальчик, уж, наверное, будет более сговорчив. Но это чтобы Людовик XVIII нервничал. Это вот все про дипломатию. Правда, там ничего не сложилось. Но тут мы должны упомянуть человека, который многими считается... Ну, там, в принципе, было, наверное, два решающих дипломата, которые, в принципе, по-своему все и переустроили. Один из них – это Меттерних, это глава
австрийской
дипломатии, который все сделал так, что больше всех самые жирные куски получила вообще-то Австро-Венгрия. Ну, Австрии тогда еще не было, Венгрии, они по куски, итогам наполеоновских войн.
Они куски Польши получили.
Ну, Польша, само собой, Балканы, да, Балканы на юге, Иллирийские провинции, весь север Италии, и вообще Италия стала их, Южная Италия, вассально зависимое на Неаполитанское королевство. Ну, Австрия колоссально выиграла от всего. И второй человек, о котором тоже отдельно надо рассказать, это Толеран, который был министром еще при Наполеоне,
великий
потом при Людовике XVIII, а потом еще при Луи Филиппе умудрился оставаться. И нормально он о Франции позаботился, так или иначе, и о себе тоже. Богатейший человек там оставил колоссальное состояние. Так вот, вот эти два интригана, вот они в основном и заправляли. А Александр Первый со всей своей командой вот ничего особенного-то не выиграл.
Франция там не сильно-то приросла.
Ну, не приросла, но тем не менее, как вот могли бы взять союзники, взять, да и поделить эту Францию, отобрать у него Корсику, там, например.
Нет, ничего не отобрали, это правда.
Так Александр Первый об этом больше всех, например, заботился, правда, заставил Людовика XVIII, как мы уже говорили, парадоксальным образом Конституцию принять. А то, говорит, не пущу тебя в Париж. Но тут не забыл эту обиду. Ну так вот, Меттерних яркий, знаменитый человек, персонаж, так как вот тут все, что не дипломат, то долгожитель, 86 лет прожил и вот практически до конца занимался дипломатией, имел колоссальное влияние вообще на судьбу Австрии, а уроженец он, кстати, Кобленца, то есть внутренней Германии. Вот этот человек был реальный такой ретроград. Вот как вот с юности он застал все эти революционные беспорядки где-то еще на территории Германии, так вот их и не взлюбил. И вот он в своем понимании, что вот должен быть порядок, что всю революцию надо душить в зародыше, вот у нас в Австрии как-то порядка побольше, не то что там в этой Германии, во Франции, все понадежнее. Ну, в общем, ну, кстати, до революции и в итоге и дожил, вот до уже знаменитых всех подряд революции 1848 года, вот он-то в какой-то степени их и организовал, ничего не решая, и надеясь на то, что мы как-то дипломатически имели силы оружия, а мы сейчас в родном отечестве нечто подобное наблюдаем, что если кто-то не согласен, так их дубинками ведь и в тюрьмы сажать, а не то, чтобы решать, находить источник проблем этого недовольства. Ну вот примерно такой же был Меттерних. Но правда были и у него свои неудачи. Первая была очень любопытная, мы когда-то рассказывали, там же тоже с Наполеоном долго запутанная история, дружить, не дружить, враждовать, не враждовать. И вот когда в 1808 году, да, ну в конце концов, дочку-то выдали замуж, австрийского императора, дочку-то выдали замуж за Наполеона, а потом сами же от этого маленького Наполеона II, по сути, и отреклись от Орленка ни за что. А могли бы, кстати, своего сыночка посадить на трон Пари, да, на трон Франции, и еще как бы все сложилось удачно, вместо этих бурбонов бесполезных. Ну так вот, там же было эрфуртское свидание в 1808 году, когда хитрый Александр I не просто Тильзитский мир заключил, так еще и там Наполеону голову, наверное, в какой-то степени заморочил. Сложился, в общем, союз России и Франции, ну, как казалось в Венском дворе. На самом деле Александр I ненавидел Наполеона. Просто никому об этом так откровенно не говорил тогда еще, в 1808 году. А в Вене это был шок. Потом война, потом мы рассказывали разгромное поражение, потом дочку свою выдали замуж за Наполеона. Александр I этого не сделал. В общем, был шанс у Александра I еще в Эрфурте как-то Европу переделить. Потом все это затянулось. Ну, так вот. И вот Меттерних, наверное, вот в 1814 году все эти свои обиды припомнил и, еще раз, ну, коротко, не погружаясь в подробности, организовал все так, что главным вот победителем по итогам наполеоновских войн оказалась, конечно же, Австрия. По приобретенным территориям, по своему влиянию, по своему могуществу. Тут вот Меттерних добился потрясающих успехов.
Но приобрела не только Австрия, а кто еще что приобрел и кто что потерял, мы продолжим после небольшого перерыва на новости.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу. Программу «Все так плюс», рассказывающую о династии Романовых. У нас в нашей повестке дня Александр I, Венский конгресс. Наверное, первое такое официально торжественное собрание европейских правителей, да, которые пытаются установить некие порядки совместного проживания в Европе. Ну, пытаются с переменными, я бы сказал, успехов. Кто как умеет, тот так и делает. И мы рассказали еще в прошлой передаче неделю назад о команде русского царя и императора Александра I. А сейчас мы рассказываем еще и знакомим вас, уважаемые слушатели, и с результатами этого конгресса, с итогами этого конгресса, рассказываем о других важнейших действующих лицах этого собрания. И если вот до перерыва мы говорили о Меттернихе, теперь, видимо, настала пора Толерана.
Если, да, коротко объяснить, вот эти два человека, Меттерних, глава Министерства иностранных дел Австрии, и Толеран, глава Министерства иностранных дел Франции, вот они в своих интересах оказались главными, вообще, по сути, победителями Венского конгресса. Но в первую очередь, еще раз напомним, больше всех выиграла Австрия. И влияние ее, вот, ну, чем еще, например, вот можно подтвердить? Например, это, кстати, вот личное было вмешательство Меттерниха. Вот он, когда обсуждалось там какое-то условное там объединение Германии, ведь первый шаг, кстати, Наполеон сделал, когда из 300 примерно образований оставил около 30. Правда, все там перерезал, переделал. А вот Меттерних: нет, нам не нужна единая Германия. Это уроженец Кобленца, да, там. А вот нам Австрии не нужно. Нет, и в Италии тоже лучше, чтобы были все вот разные герцогства, разные княжества, разные королевства. Вот лично этот человек оказал колоссальное влияние на многие вот эти вопросы. А вовсе не Александр I, ну, ему, может, все это было еще, особенно про Италию, не очень даже понятно. А второй человек, который вот на все на это активнейшим образом влиял, да, это Шарль Морис де Толеран, Перегор еще иногда добавляют там вторую фамилию. И тоже долгожитель, 84 года прожил человек. То есть вот сразу впечатляет послужной список. Если, ну, редко кого можно вспомнить, чтобы человек не просто пережил трех монархов, например, а три совершенно разных режима, которые сменяли друг друга. То есть он был министром иностранных дел во Франции при республике, потом при Наполеоне,
потом при монархии,
потом при, да, Людовике XVIII, а потом еще и при короле Луи Филиппе остался. И никто не мог его уволить. Даже Наполеон, когда уже злился, там с кулаками кидался, а как-то вот так Толеран все устроил, что даже Наполеон, который мог уволить короля Испании, запросто мог отобрать половину Пруссии, а с своим министром, которому как-то вот досталось вроде по наследству, ничего поделать не мог. Так вот, этот человек, Толеран, считается вот по своей ловкости, по умению плести какие-то интриги, вот по мастерству оставаться влиятельным человеком, ну вот номер один. Мы уже там упоминали, у Александра I, он все-таки как-то умудрялся менять глав своих дипломатии. Кто-то, типа Чарторийского, от обиды уезжал, кто-то там уезжал в свое имение, как мы уже говорили, Разумовский. А вот Толеран никуда не уезжал в отставку, особенно, там ненадолго декоративно уходил. А так все равно все в своих руках держал, все ниточки дипломатии, оказался, ну, совершенно незаменимым человеком. Ну, может, во Франции там еще только Фуше с ним может сравниться, но тот занимался тайной полицией и сыском, никак без него было не обойтись. А вот Толеран, как специалист дипломатии, конечно, ну, я считаю, победил всех. А начало его судьбы было, кстати, вот печальным. Еще, по-моему, годиков 4, ну, в общем, будучи маленьким мальчиком, где-то там у своей родни, он как-то упал, повредил ногу, вовремя родителям не сказали, как-то неправильно нога срослась. Инвалид, в общем, остался он с детства. Все, значит, в офицеры пойти не может. Что вот для дворянина самое важное, если ты представитель старинного аристократического рода? Понятно, что служба в армии. И куда его родственники определили? В клирикам. Отправили в семинарию. Ну, раз вот ты такой ущербный у нас, ну, мы вот влиятельные люди, ну, может, там где-нибудь тебя пристроим по церковной части. Действительно, он еще, будучи молодым, он стал епископом, получил сан. Ну, так бы, может, епископом и остался, но тут началась революция. И происходит вообще невероятное событие. Он там оказался, когда собрались эти Генеральные Штаты в очередной раз, там перестали слушаться короля, и совершенно неожиданно епископ Толеран, молодой, когда там провозглашаются всякие демократические свободы, свобода равенства, братства, а он торжественную мессу возглавил со стороны, соответственно, религиозных представителей. Вот мы, мол, какие, не за помазанника Божьего, а за революционеров. Ну, кстати, очень быстро его римский папа отлучил от сана, ну, то есть там же все католики. И потом, кстати, Толеран уже в старости просил отдельно прощения уже у другого папы, чтобы не было ему этого отлучения от церкви. В общем, покаялся. А тогда, пока он был молодой, беззаботный, махнул рукой он на весь этот, на всю эту карьеру религиозную, тем более, когда кипит такая революционная жизнь, очень быстро вот этой своей какой-то ловкостью, пронырливостью, умением как-то договариваться, выбился в первые лица дипломатических всяких миссий, и он фактическим стал главой Министерства иностранных дел Франции в 1797 году, когда Наполеон был уже не последний человек, но еще вот, ну там, это был период консульства, в общем, не император еще тогда. И вот он сделал ставку на Наполеона и не прогадал, сблизился с ним, ну вот... Там Наполеон в каких-то вопросах оказался ему обязан очень. Это опять вот то, о чем мы говорим. Какие-то скользкие дипломатические вопросы, которые вот так вот явно не декларируешь, не заявишь. И когда Наполеон на каком-то этапе занервничал почему-то, что вот герцог Энгиенский, это вот мой потенциальный враг, не Людовик XVIII, того он за человека не считал. И правильно, кстати. А вот герцог Энгиенский, вокруг него собираются эти монархисты, все эти любители бурбонов, хотят, может быть, его сделать своим королем, надо, в общем, похитить его. Ну, в общем, печальная драматическая история, как обманом выманили с независимого германского княжества этого герцога Энгиенского, выманили его там якобы письмом от любимой женщины на территории Франции, арестовали и расстреляли. А все это дело провернул, вот они эти дипломатические ходы, в том числе и Талейран. Ну как вот такого человека не поблагодарить, который такую вот важную пользу оказал Отечеству, лично Наполеону. Но при всем при том и Наполеон ему не доверял. То есть раз это, ну, понятно же, что раз человек вот здесь какие-то тайные ходы, ну, владеет ими, а вдруг
может,
он...
Может, его используете против меня.
Да, считаете? Тем более, что и до этого уже находили там переписку еще прежних там бурбонов с Талейраном, какую-то непонятную, запутанную, кто кому какие услуги готов там оказать. В общем, на каком-то этапе, там, вот как очевидцы вспоминают, еще в 1809 году Наполеон там с кулаками бросался на Талейрана просто за какое-то лицемерие и за его скользкую позицию, но, тем не менее, оставил на своем посту. А когда вернулись бурбоны, и тут же им очень пригодился Талейран, ничего, ни глазом не моргнув, там, отрекся от Наполеона и тут же принял бурбонов... Хотя, еще раз напомним, имел вот такое специфическое республиканское прошлое. Но самое невероятное, что когда произошла во Франции революция 1813 года, как мы уже говорили, к власти пришел этот знаменитый король-буржуа, а в России там уже Николай I, и уже Александр I умер, а Талейран все еще на коне и возглавляет дальше эту дипломатию.
Только не 13-го года, конечно.
30-го года, 1830 года, да. Июльская революция, и Луи Филипп, и дальше там Талейран все возглавляет дипломатическое ведомство. И, кстати, вот он же тоже получил орден Андрея Первозванного из рук Александра I. Вот какие, мол, у него заслуги были. Не все, кстати, к этому легко отнеслись. Напомним, что когда Александр I так щедро раздавал высшую награду Российской империи, то от нее демонстративно отказался шведский король, разгневанный тем, что эту награду дает уже кому попало. Не все были такие лицемеры в ту эпоху. Ну так вот, а чтобы вот портрет Талейрана как-то какой-то колоритный вот дополнить, очень любопытное осталось воспоминание очевидцев событий, что маршалы Наполеона гораздо более демократичные, любили там на каком-то пошутить. И вот якобы они и Наполеону шутили, в частности, Мюрат, например, что а ты знаешь, вот Бонапарт, ну, не знаю, вряд ли навык, ну, сир там, да? А вот вы знаете, вот мы вот уверены с маршалом Ланом, что если вот вы говорите с Талейраном, у него такое непроницаемое лицо, что если мы вот сзади ему дадим такой хорошенечко пинок, то вы даже не поймете этого, потому что лицо Талейрана никак не изменится, потому что вообще никто не знает, что у него на уме, но в уме настолько вот он там скользкий и непонятный тип. Ну, оказались, в общем, правы. И взятки он там брал и попадался на этом, но всегда как-то умел объяснить, для чего эта взятка. Это чтобы всем польза была, чтобы не за счет государства.
Он очень богатый человек был.
Оставил колоссальное состояние.
Да, об этом во Франции ходят легенды.
Да, при всем при том, что прямого наследника как раз-таки не оставил, а вот состояние оставил, ну там, племяннику. Так вот, и вся вот эта вот публика, ну это вот главные действующие лица, основные среди мужчин собрались, потому что там еще будут две яркие дамы, которые сыграли не последнюю роль. Так вот, это вот мы рассказываем, в какую компанию попал Александр I, и что все его 8 советников, многие из которых выдающиеся люди, правда, все они имеют самое туманное, самое последнее отношение к Отечеству, своим рождением, происхождением, знанием русского языка, переиграли их, в общем, и Меттерних, и Талейран. Кто-то был честный в компании Александра I, кто-то был невнятный. Но, на всякий случай, наверное, надо еще упомянуть посла Пруссии, а то мы все говорим, что Пруссия играла не последнюю роль, что-то получила. Но был там такой Гарденберг, Карл Август, честный вроде бы человек, и реформы проводил очень полезные в Пруссии. И в Вене вел себя скромно, ну, добился там для Пруссии чего хотел, но вот такой яркой роли не сыграл, ну, или, как говорили про него эти все злодеи, там же танцы, там же балы, а тут приехал какой-то немецкий прусский старичок, да еще и на ухо глуховат. Посмеивались над ним, хотя ничего плохого не делал, ну, в общем, ничего лишнего к Пруссии приснить не смог, не сумел. А всего, еще раз напомним, собралось в Пруссии до 700 делегатов, но в основном от маленьких германских княжеств, и до 100 тысяч гостей. И Александр I этой компании, который везде успевал. Там, кстати, тоже вот на всякий случай мы про Меттерниха рассказывали. Это же его родина. А Меттерних еще, в числе прочего, ловко сумел организовать там всякую слежку за всеми. Кто куда пошел, кто с кем тайно встречался. Мало ли кто там с кем-то тайно не договаривается. То есть по степени осведомленности он считался человеком номер один. А почему это было важно? Потому что, например, Александр I, помимо вот каких-то дипломатических мероприятий, пышных балов, еще вот уходил куда-то там, как только начинало смеркаться. И это отдельная яркая история, потому что в Вене у царя оказалось две, ну, как сказать, подруги пассии. И опять это совершенно такая удивительная история. Ну, ладно, у него жена, там это никого не волновало, мы уже упомянули про его, рассказывали про их специфические отношения, что его жена рожала детей все-таки, скорее всего, от других мужчин, да, две дочери, а от других наследников у него законных не осталось. А еще Александр I почему-то об этом не особо-то и беспокоился. А тут две вообще, конечно, яркие девушки-звезды. И одну из них мы уже когда-то косвенно упоминали. Это некая Екатерина Багратион. Урожденная, правда, Скавронская. Яркая девушка, яркая звезда. Ну, коротко надо напомнить. Скавронская, во-первых, да. Это же урожденная, это родная фамилия Екатерины I. Разлюбимой жены и впоследствии недолго, но императрицы Российской империи. Девушки из Прибалтики спорят до сих пор, кто все-таки она была, немка, латышка или славянка. Но девушка была добрая, хоть и пьющая, и, помимо прочего, позаботилась о всякой своей родне, перевезла их всех в Россию, позаботилась о том, чтобы у них у всех осталось приданого побольше. И вот от одного из ее родственников, от одного из ее братьев, вот эта линия и пошла с Скавронских. И вот эта девушка Екатерина, белокурая красавица, удивительной красоты. А мы в какой связи упоминали, что на каком-то этапе Павел I еще, то ли в шутку, то ли искренне заботясь, говорит генералу Багратиону: «Ты ж не женат?» «Не женат. А смотри, какая тут красавица ходит. Надо бы вам пожениться». Еще в 1800 году. И этот мужественный генерал Багратион, который принял героическую смерть на поле Бородино, а вот Павлу I курносому что-то не решился отказать, хотя вообще ничего этих людей не сближало. Ну и Екатерина, кстати, очень богатая девушка. Там потом уже спорили, кто все-таки из них кого содержал, на каком этапе. Там не очень понятно из переписки. И это было действительно забавно, как современники говорили, что тут Павел I придумал удивительную историю. Здоровенный, насколько вот был черным Багратион, да, ну, кавказец, да, носатый, крупный мужчина, с черными глазами, с черными волосами. И насколько была вот эта хрупкая, белокожая, белобрысая, голубоглазая Екатерина, пропасть их разделяла. Никогда они друг друга не любили. Ну, Багратион, в общем, по ней очень страдал. А Екатерина, наверное, нет. Ну, вот такую вот им устроил историю Павел I. Потом Павла I убили, а при Александре I они достаточно быстро расстались, потому что Екатерина мечтала о чем-то большем, чем вот жизни генеральской жены, потому что она уже с 1805 года жила в Вене и жила там весело и беззаботно, потому что, например, она ввела там какую-то своеобразную моду, которая там кого-то шокировала, кого-то приводила в трепет. Любила, в общем, появляться на всяких мероприятиях, на балах, в полупрозрачном платье. Но тогда пришла мода такая еще на античность, соответственно. И вот они стали ходить, ну, как они себе представляли эти платья древнегреческих красавиц, соответственно. Ну, это мы вот в Петербурге по архитектуре видим. Это вот здесь вот такое обилие античных портиков, где должны были бы древние греки укрываться от тени, а нам в Петербурге почему-то не актуально от тени прятаться, но вот тут вот эта античность в центре на каждом шагу. Ну так вот, в Вене она расцвела, конечно же. У нее там масса поклонников, она там звезда, она еще и при деньгах девушка, ей вот не нужно там за всякими богачами ухаживать. И вот она была в том числе и любовницей Меттерниха, например. Но самое невероятное, она родила, в общем, от Меттерниха дочь. Ну, еще раз напомним, да, Меттерних – это глава, не просто глава австрийской дипломатии, а влиятельнейший человек, причем не только в Австрии, а фактически в Европе, который и позаботился на Венском конгрессе, о котором вот мы рассказываем.
Он же главный фигур.
Да, император там мало вмешивался в эти, во все вопросы, моему министру виднее. И не прогадал, кстати, это Александр I. И сам не смог решить, и министрам своим не доверял, и министры ничего, вот, ничего такого выдающегося не решили. Ну, может, слава богу, а то еще бы устроили бы где-нибудь крепостное право. Ну так вот, она от Меттерниха даже родила дочь, Клементину. Вот. И как вы думаете, на кого записали девочку? А записали на Багратиона. Ну это еще было до войны 812 года. Но тут у Багратиона, конечно, какая-то удивительная роль. Судя по всему, он страдал искренне, переживал, письма иногда писал, вернись, я все прощу. Но тут, правда, непонятно, опять я уже говорил, потому что злодеи говорят, что просто Багратион очень в деньгах нуждался, она была богата, и вот, может быть, она ему что-то иногда там... Он же все-таки мужем ее оставался, Багратион, пока не погиб в 812 году. И еще Багратиона убедили при Александре I, ты дочку-то на себе запиши, а то как-то некрасиво получается, хоть ты жену несколько лет уже не видел, но зачем нам все вот эти вот скандалы? Ну, такая, в общем, тоже яркая, любопытная история. Так вот... Так как мы говорим о событиях 814 года и 815 в Вене, Венский конгресс, и вдруг вот Александр I начинает к этой девушке приезжать на чай, там, да, повидаться, поговорить, поумничать. И совершенно опять, как две совершенно никак не пересекающиеся версии. С одной стороны, что это ж она, будучи любовницей Меттерниха, Александра I окрутила, околдовала, голову заморочила, вот ничего он толком-то в этой Вене и не добился. А любитель Александра I все наоборот объясняет, да нет, он-то зная, что она любовница этого Меттерниха, он стал, соответственно, сам привлечь к ней интерес, чтобы Меттерних сходил с ума, нервничал, ибо очень вот ее искренне любил, не какая-то там абстрактная любовница, а Александр I, он же такой обаятельный, он же высокий, он же такой блондин, такому разве откажешь? А еще она же скавронское по рождению, она же наша, она же наш засланный агент. Вот она нам все секреты и выдавала. Ну, я считаю, что ни то, ни другое, потому что, ну, нет, в общем, какой-то тут гарантированной истины, то, что у Александра I не было внятной стратегии, Меттерних с женой-то не развелся, чтобы жениться на Екатерине Багратиону, рожденной Скавронской. В общем, каждый жил просто в свое удовольствие, фактически. Потому что она точно была звездой и никуда потом и в Россию не вернулась. В итоге Екатерина Багратион дожила до 73 лет, умерла в Венеции, жила все время за границей. Никто у нее имение здесь в России не отобрал, а умудрилась уже в 1830 году выйти замуж за одного из английских генералов, который был на 17 лет ее младше тоже. А вот нам тут, да, девушки рассказывают, вот как я там, мол, где вот тут жениха, мужа найдешь. А вот как девушки в начале 19 века запросто устраивали свою личную жизнь. Ну, в общем, как говорили в Вене, это была русская Андромеда. Такая она у них была звезда, всем нужна. То ли Александр I по ней с ума сходит, то ли Меттерних себе не находит покоя, то ли она непонятно чья шпионка, а еще в полупрозрачном платье ходит, а у нее такая фигура, такая белая кожа, что все сходят с ума. И как там Талейран якобы уверял, что он чуть ли не на дуэль его Александр I вызывал. Ну, это я уже думаю, все, конечно, явно было перевернуто так для красивого словца. Но Екатерине Скавронской понравилось бы. Но была вторая звезда, потому что их там было две. Это еще одна знаменитая девушка. Это Вильгельмина Саган. И, казалось бы, кто она нам такая? А это же дочка Петра Бирона, который, ну, внучка, соответственно, знаменитого Бирона, знаменитого, ну, как злодеи говорят, временщика, а мы считаем, все-таки не такой уж он был и злодей, да, не такой уж и временщик, при Анне Иоанновне больше все-таки от него было пользы российскому отечеству, чем от некоторых урожденных царей и правителей. Ну, так вот, она урожденная Бирон, соответственно, а ее отец... Петр Бирон, мы когда-то вскользь упоминали, он же с отцом...
Сын старика Бирона.
Да, он же вместе еще с братом, он же почти 20 лет провел в ссылке. Сначала в Пилыме, потом в Ярославле. Ну, родилась она, правда, уже в Курляндии. Ее, кстати, поэтому и называли Клеопатра Курляндская.
Курляндская.
Да, такая она тоже была раскрасавица, вместе, правда, со своей сестрой. Так вот, судя по всему, Петр Бирон понимая, насколько вот переменчиво счастье семейное, уже став герцогом курляндским, уже вроде бы там как-то наладилось у них все при Екатерине Первой, вроде никто ничего не отбирает, но на всякий случай нашел он, в общем, деньги и купил еще, но тогда это было, была территория одного, ну, это территория нынешней Польши вообще-то, но на границе Польши и Германии, Южная Силезия, герцогство он там прикупил, Саганское, небольшое, ну, на всякий случай, мало ли чего, и пригодилось, как выяснилось, потому что ну, впоследствии Петр Берон, так его там все замучили в итоге, и правильно, кстати, сделал, потому что им потом пришлось отречься от титула, номинального титула герцога Курляндского, потому что Россия там напрямую вмешивается, но Курляндия это, напомним, это Южная Эстония, Северная Латвия, ну, в основном Латвия. Такое необычное дело. У нас в Петербурге даже улица есть Курляндская, хоть где-то в топонимике чудом сохранилась. Есть еще и Курляндская, и Австрийская площадь есть. Так вот, прикупленное герцогство пригодилось, потому что дочь Петра Берона, перебравшись туда, поселившись там и имея какие-то сбережения, доставшиеся от папеньки сестрой, правда, они стали звездами западноевропейского света. И так как вот Вена же, да, там второй стала столицей Европы, оттесняя Париж на второй план, покоренный, захваченный Париж. В общем, две эти девушки пересеклись. И Саган тоже оказалась, которая как бы наша, да, Вень, и тоже там звезда, ну, как тогда называлась звезда салонов, раскрасавица. И тоже почему-то оказалась удивительным образом любовницей Меттерниха, тоже не последнего человека.
Да, вот. Не передрались между собой?
Ну как, это было очень интересно про все про это поговорить. Вот тут-то и надо было вот сплетничать, шушукаться. Ну как писали там очевидцы, сложился какой-то невероятный квадрат. Меттерних сходит с ума по одной своей любовнице, по второй любовнице, причем жена у него еще жива. А тут еще Александр Первый да, гуляет то с одной, то с другой, оказывает знаки внимания. Якобы Меттерних бесится, якобы Александр Первый вынюхивает какие-то там свои секреты. Тут еще что любопытно, потому что у Вильгельмины Саган была еще родная сестра Доротея, которая была любовницей Талейрана. То есть как все у девушек интересно, хорошо пересеклось. Кстати, вот тоже вот про эмансипацию. Сколько вот столетий ушло у женщин на то, чтобы самим решать свою судьбу. А вот, например, Вильгельмина Саган, глазом не моргнув, трижды выходила замуж и трижды разводилась. То есть ей не надо было вдовой даже становиться. Официально добивалась развода, если там что-то у нее не складывалось, по-моему. Ну, как-то там за границей все это получалось, потому что одним из ее мужей, например, был Трубецкой князь, но не герой, вот восстание псевдогерой, да, там печальная у него там роль оказалась, дальний его родственник, там много было князей Трубецких, и с ним она там в итоге развелась. Но главное, что вот в нашем случае актуально, что к 814 году она была любовницей Меттерниха, и все это Александру Первому якобы было очень важно, чтобы секреты всякие вынюхивать. Но как мы увидим по результату, ничего не получилось, потому что история затягивается. Продолжаются уже несколько месяцев переговоры, а начинают как-то припоминать Александру Первому, что он себя ведет, как какой-то второй Наполеон, пытается нам диктовать свою волю, без конца нас упрекает какими-то своими прошлыми заслугами, ну, доходит до абсурда. Там еще же этот, не побоюсь предлагать, но туповатый Людовик XVIII, которого вернули в Париж, начинает плести какие-то свои интриги, как мы уже рассказывали, наслышав о том, что его, в принципе, готовы заменить на престоле Франции кем-нибудь другим, более сговорчивым, может быть, более талантливым человеком, как Евгений Багарне, а может быть, маленьким Наполеоном II. Ну, в общем, надо как-то эти вопросы решать, и Александру Первому еще приходится к этому Людовику XVIII самому ехать на переговоры, покинуть прекрасную Вену, в Компьене не встретились, и дальше тоже происходит, ну, яркая сценка, которая хорошо всех характеризует, и что, наверное, Александр Первый уже не простил. Ну, правда, только на словах не простил, потому что встречаются они, сидит этот не худенький Людовик XVIII, входит Александр Первый, а ему Людовик XVIII говорит: «Вот твой стул, садись». Не встав, руки не протянув. И как говорят очевидцы, Александр Первый страшно злился. Можно подумать, это он мне корону вернул, а не я ему. Не забуду, не прощу. И вот так, практически ни о чем не договорившись, Венский конгресс подходит к тому, что Наполеон возвращается с Эльбы, а эти монархи так толком ни о чем не договорились, и начинается вот...
Только делит любовницу.
Да, яркая история 100 дней Наполеона.
Да. Но это уже будет сюжетом нашей следующей программы. Я напоминаю, программа «Все так плюс», династия Романовых, Максим Кузахметов, Виталий Дымарский. И мы вот остановились опять надолго на Венском конгрессе, который, ну, наверное, в следующей программе завершится. Ну, посмотрим, как пойдет. Да? Это была программа, еще раз повторю, «Все так плюс». До встречи через неделю.
До свидания.
«Все так плюс».